Бурят FM. Радио Собре Эльшин.
Удурин мене, мене радио Шахнакша. Мене Холвин Эльшин, мене студия мене Еринке. Инде будя хыды передачи хэм, дедам жулгу им нуды. Ларин Аранович Лишкин, Элиста Хотого, усхыдыр. Самолёдор бу уже ире. Ага, сэм бэно, Ларин Аранович.
Мен дэ сэн бэн.
Ларин Аранович, тэ бэде бэно ордор хорлылы хэбде, бэйханул хаханна вэна. Архэль мэгархэлэ это зармэн хун лохушкуэ гэд, бэде бэно ордор хорлылы хэбде, маны холын альчэнтэ. За эти гэд, Ларин Аранович, сегодня у нас день борьбы со СПИДом. 1 декабря, первый день зимы, вот такой у нас. Скажем, тематический день. Утром здесь были врачи спеццентра нашего бурятского. И вот сегодня хотелось бы напомнить о том, что вот наши братья-калмыки тоже в конце 80-х годов одни из первых пострадали от СПИДа. Но в целом, что я хочу вспомнить, когда я смотрела архивы, да, старая советская пресса, это конец 80-х годов, говорили, что СПИД — это западная болезнь, в СССР ее быть не может, что СПИД изобрел Пентагон в лаборатории методов биологической войны, и что вот он создан для дискредитации дружественных СССР африканских стран. Вот якобы тут вот происходит распространение. Вы знаете, очень сегодня напоминает вот информация о том, что ковид, коронавирус утек из лаборатории в Китае, да? И вот в ноябре 88 года в Элисте, в Калмыцкой ССР, в республиканской детской больнице врачи столкнулись с массовой тяжелой пневмонией, которая не поддавалась лечению. Анализы отправили экспертам Москвы, и выяснилось, что дело ВИЧ. Вот вы помните эти времена, Ларина, раньше? Где вы были в это время?
Конечно, я помню эти времена. Я был на месте в Элисте, и как бы, ну, может быть, даже косвенно участвовал в ликвидации даже, да? Ну, то есть, ну, я не сам участвовал, а мои родственники, но я присутствовал при этом. Когда американские калмыки, узнав об этой трагедии, организовали приезд американских врачей в Элисту, то их непосредственно встречал мой отец. Переводчиком у них была моя двоюродная сестра, и я тоже с ними присутствовал, там, ну, все это видел. Угу. Поэтому как бы я в курсе.
Вот в газетах того времени пишут, что источником болезни оказался рабочий, который проходил службу в 82 году на флоте, и он получил ВИЧ от местной секс-работницы, когда его корабль остановился в Конго, в одном из портов. Затем этот рабочий передал вирус жене во время беременности, заразился их ребенок, и вот вскоре после родов младенца госпитализировали. И вот напомните, что там еще было, что вот... Этот ребенок скончался, да, до постановки диагноза. Вот помните, что московская инспекция прибыла в Элистинскую больницу, обнаружила там полную антисанитарию, что на стерилизацию шприцов попадало меньше, чем было сделано инъекции, многоразовые катетеры и так далее. Вот какой был скандал тогда?
Конец 80-х годов, период перестройки, помните, в стране шаром покати. Ничего не было, тем более мы не знали, что такое даже одноразовые шприцы. И пользовались одним тем же шприцом. И одним шприцом. Его даже не кипятили, поскольку там этот шприц наполняли полностью. И прямо из одного шприца делали уколы нескольким детям сразу.
Да.
И так вот, таким образом эта болезнь распространилась в больнице детской. Детей заразили этой страшной болезнью. И очень печально, что первыми, первооткрывателями, можно сказать, в стране, в огромной, стали мы. Но, видимо, вот такая карма, которую мы должны были отрабатывать. Мы свою историю, всю историю, свою трагическую историю отрабатываем какую-то карму. Видимо, судьба такая. Mm-hmm. Но, тем не менее, мы это здесь выстояли. И причем, что обидно, ведь то, что вы все читали вот, в официальных документах и прочее, в СМИ, там же написано о том, что какое отношение было к калмыкам за пределами. То есть нас открыто называли там спидоносцами и прочее. То есть мы какие-то там нехорошие люди, грязные и прочее. А тем не менее, тот вот рабочий, о котором вы говорили, в... хотя у нас другая информация была, что он военный, но разницы нет. Он ведь не калмык по национальности. Вообще, командирован, у нас приехал он в Калмыкию, в принципе, незадолго до того, как это все случилось. Да? И вот он привез с собой вот эту страшную болезнь, и потом заразились мы, то есть, ну, калмыки. И, но тем не менее, все шишки посыпались на нас. То есть даже бывали случаи, когда в Волгограде наши автобусы закидывали камнями. Но когда вспышки пошли в других городах, в том числе и в Ленинграде, в портовом городе, то, естественно, все прекратилось. То есть поняли, что это не калмыцкая болезнь, она пришла к нам извне.
И вот тоже в газетах того времени написано, что это на самом деле последствия чернобыльского дождя. Вот напомню, что незадолго до этого был Чернобыль, да? А среди местных жителей якобы распространялась теория, что причина болезни – иммуноглобулин. Вот по городу, говорят, ползли слухи, что из поликлиник, больниц и листы изымают зараженную партию препарата. Вот помните, какие слухи,
да,
тогда
очень
вот ходили?
Много было слухов, разных самых слухов. Я уже, в принципе, и не помню о них, и, в принципе, помнить не хочется. Но были такие случаи, когда вот родителей, детей зараженных там останавливали у ухода в больницу там с оружием в руках. То есть люди шли уже мстить за своих детей. Ну, в общем, было что-то страшное такое, нехорошее, которое вот даже не хочется в памяти сохранять. И я думаю, что мы опять в этой ситуации серьезно выстояли. Я думаю, что уже позабыли даже это, и, наверное, хорошо, что уже не помнят, хотя помнить надо, но тормошить это все как бы не хочется особо.
Ну вот на тот момент министр здравоохранения был такой Евгений Чазов, он объявил выговор медикам, которые оказались виновными, да, в распространении болезни. Но вот насколько понятно было, да, вот в 2015 году в программе «Пусть говорят» были родители вот тех детей, серьезное наказание так никто и не понес, да?
Нет, никто не понес, насколько я помню. И, в принципе, ну, даже на тот момент, насколько я помню, народ не жаждал такой крови, прям вот, чтобы обязательно кого-то наказать. Просто сначала был какой-то, даже не страх, а какой-то растерянность, наверное, была. Что с этой неизвестной болезнью делать? Ну, в какой-то мере, как сейчас в мире происходит с этим коронавирусом. Тогда тоже не знали. Ведь мы слышали о СПИДе где-то там за рубежом. Мы же никогда не думали, что это придет к нам. А к нам пришло, причем таком массовом, имело такой массовый характер, что, конечно, все растерялись. И многие очень боялись, да, там, заразиться и прочее. Там. Многие там шарахались. Тем не менее, вот те дети, которые заразились, многие из них же выжили и жили еще долго. Даже уже будучи за 20 лет людям, они жили и, как сказать, ну вот о них надо было бы подумать, поскольку вот представляете, жить и каждый раз, каждый день ждать смерти, и бояться чем-то заразиться, заболеть и прочее, это страшно, конечно. Но тем не менее, все потихоньку улеглось, и к тем людям, мы даже не знаем, кто из них болел, и как бы все утихло, и сейчас даже те, кто, может быть, еще и жив с тех пор, никто даже не интересуется, кто там болел, не болел, и всем подаем руки.
Ну вот в соцсетях есть воспоминания этих, тех, кто выросли, да, с этим диагнозом. Они рассказывают, что для них специально построили маленький детсадик во дворе ВИЧ-центра. Они вот туда ходили, до третьего класса учились и так далее.
Вообще надо огромное спасибо сказать тем участковым, тем людям, которые вот непосредственно занимались этими детьми. Ведь они их вели многие годы, да, кто-то уходил, а кто-то же выжил. И эти годы, эти люди за ними следили, проявляли к ним и любовь, и сострадание, и все, что хотите. То есть все необходимое для того, чтобы эти дети чувствовали себя, эти люди чувствовали себя, ну, неотверженными. И мне потом рассказывали, как эти врачи с ними работали все эти годы. Поэтому огромная благодарность этим людям, которые не бросали их многие годы.
Угу. А насколько это правда, что вот когда стали обследовать вот эти семьи, где были эти зараженные дети, что они все были неблагополучные?
Нет, это не правда, поскольку угу. там были разные семьи. И там же, тем более в советское время, не было такой, такого разделения, да, знаете, в палате лежат там из неблагополучных, благополучных. Они все лежали вместе и заражали их одним шприцом.
Угу. Ну вот в 2011 году, получается, буквально через четверть века после этих событий, потерпевшие объединились в инициативную группу, значит, и добились возобновления уголовного дела. Но Следственный комитет вновь вынес постановление о прекращении дела по истечению срока давности. Вот как вы считаете, вот как могло бы государство компенсировать эту вот трагедию, да, родителям, детям их?
Ну, только материально, я думаю, а иначе никак не компенсируешь. Трагедию. Это человек должен, наверное, сам как-то, наверное, с помощью каких-то духовных практик и прочее, как это уже доказано не раз, компенсировать себе свою жизнь, чтобы жить полноценной жизнью. Ну, а что касается государства, я считаю, что никакое государство не сможет полностью компенсировать потерянное. Только материальное. Только дать возможность человеку вот эту жизнь прожить хотя бы в каких-то нормальных, комфортных условиях. Хотя бы так.
Угу. Ну вот пишут в калмыцкой прессе, что проходят в Элисте акции памяти, вот связанные с этими событиями.
Да, это как было всегда. Это было, потихоньку. Ну, сейчас уже как не так громко и массово, как раньше. Потому что все-таки время прошло. Все-таки больше 30 лет. Поэтому как бы это все забывается. Но, естественно, еще те люди, которые с этим были связаны, отмечают это, помнят это все, собираются отмечать. Я, честно сказать, в подробностях не знаю, потому что я в этом не участвую.
Угу. Ну, давайте сегодня все равно мы, наверное, пожелаем хорошего перерождения, да, нашим как бы братьям-калмыкам, которые пострадали вот в тех событиях трагических конца 80-х
думаю,
годов.
Думаю, что по-буддистски самое лучшее очищение считается через болезнь. И я думаю, что через такую страшную болезнь, очень надеюсь, что негативная карма, накопленная за многие кальпы, как скажем, ушла, и у них будущее перерождение будет лучше. А даже вот по поводу болезни и очищения, многие очень серьезного уровня практики буддийские, бодхисаттвы, они именно желают перенести вот такую мощную, какую-то сильную болезнь, чтобы еще больше очиститься и достичь состояния Будды. Поэтому любая болезнь – это очищение, и я надеюсь, я уверен, что у многих из этих детей, которые ушли так рано, какая-то карма негативная, связанная со смертью детьми, угу, очистилась, и у них их ждут благие перерождения.
Угу. Ну, давайте вот на такой мы относительно позитивной ноте завершим эту тему сегодняшнего дня, да, и поговорим, наверное, о более нашем общем большом празднике, празднике Зул, по-калмыцки Зул, по-бурятски Зулахурал. И перед этим давайте мы послушаем песню от нашего братского калмыцкого народа.
Асырсын махан, Орғансын кілті біле бидің. Бұға дегосын, Таңыға санықла, Үттім үлім сардурға. Хайлы мы бол, дәчін аммағы тебір чәмсті. Өзіге дәмәсін таныр таға, өттір болғын залғы че оғына.
Теперь давайте плавно перейдем мы к нашему общему празднику, который просто называется немного по-другому, в Калмыкии называется Зул, у нас называется Зулхурул. Вот почему вот в Калмыкии он считается Новым годом и днем, когда прибавляется возраст у каждого калмыка?
Ну, знаете, во-первых, Зул, официальный Зул в Калмыкии 29 декабря в этом году будет. Сейчас 29 ноября, там, не знаю, сколько там человек справлять. У нас по поводу этого спор вышел, хотя спорить тут не о чем. Начну издалека. Напомню, что в 1640 году состоялся общемонгольский съезд элиты ханов и наёнов, собранный, кстати, по инициативе айратских хунтэджи. То есть айраты поняли, что уже монгольский мир с помощью силы не объединить никому не удастся, поэтому нужно, необходима была какая-то объединяющая идея. И этой идеей стал буддизм, мировая религия, основанная, основой которой является квантовая физика, да, как, что уже доказано мировой наукой. То есть наши предки знали, что выбирали. И на этом съезде было принято коллективное общее решение всех ханов и наёнов считать официальной религией монгольского мира тибетский буддизм гелугпинской школы, школы Гелуг. Mm-hmm. Напомню, что лама Цингапа, основатель школы Гелуг, он ее основал. Даже представители других школ признают, что самая дисциплинированная, самая такая каноническая школа, это вот именно Гелуг. Почему? Потому что, когда началось ослабление буддизма, дисциплины и прочее, то возникла необходимость реформирования. И Лама Цинкапа выступил как реформатор очень серьезного уровня духовной практики. И другие школы очень сильно уважают Ламу Цинкапу, потому что зная его духовную силу. Так вот, вот в школе Гелуг он навел порядок, взял все лучшее из других школ, навел порядок. Значит, допустим, в школе Гелуг запрещено монахам снимать одеяние и потом опять его одевать. То есть, если ты раз отказался от монашки свою сана, то больше ты не имеешь права его, как в других школах можно, в принципе. Mm-hmm. То есть, он очень жесткую дисциплину ввел, и тем самым он реформировал наше учение, нашу религию. А руководителем школы Гелуг считается Далай-лама. Mm-hmm. Поэтому калмыки, айраты с принятием буддизма, там Цайдзин Бичик, степное уложение, принятое в 1640 году и уважаемое всеми монгольскими народами, если кто не знает, почитайте, там черным по белому написано: «Владыка наш Цзунгва Гиген», да? Mm-hmm. То есть Лама Цинкапа.
Mm-hmm.
И вот поэтому вот наш Зу, это в этот день так получилось, что Лама Цинкапа ушел, да, в нирвану. Да, в паранирвану, да. И это кажется периодом обновления, то есть как бы периодом перерождения, временем перерождения. Поэтому калмыки, приняв буддизм, стали считать этот день Новым годом, временем перерождения. Да? Причем он длится, многие не знают, даже те, кто с пеной у рта спорит с центральным хурулом, они даже не знают, что этот праздник, эти дни длится 5 дней. То есть вообще 25-й лунный день, когда он начинается, угу, это женский день, это женский аспект.
Угу.
А мужской к 30-му только дню, то есть, угу, через 5 дней. И вот поэтому мы считаем, что это праздник, который связан с Ламой Цинкапой, с основателем нашей школы Гелуг. А так как мы идем и следуем на решению монгольской элиты 1040 года, мы считаем себя буддистами школы Гелуг. Мы считаем, что этот праздник связан именно с Ламой Цинкапой, основателем этой школы. Mm-hmm. И мы следуем за Далай-ламой, который считается лидером этой школы. Поэтому наш праздник 29 декабря, мы считаем.
Mm-hmm. Понятно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что, помните, мы полтора года назад, уже почти два года назад с вами делали цикл передач об истории калмыков, да, и в том числе выяснилось, что великий лама Цзонхава, он имел монгольские корни, да, Ларин Аранович? Помните, вы об этом рассказывали? Давайте еще раз напомним нашим слушателям,
да,
о ламе Цзонхаве.
Да, говорят, что у ламы Цзонхава был отец айрат. Вообще, айраты имели отношение к буддизму очень давно. С 14 века еще известно, что один из наших родов айратских уже выходцы из этого рода были очень серьезного уровня буддийскими монахами. Mm-hmm. То есть это уже было в 14 веке. Если напомню, что в битве 1 сентября 1449 года, в битве при Туму, когда 20 тысяч айратов разгромили, по одним данным полумиллионную, по другим данным двухсоттысячную, ну, такой большой разницы нет, когда против всего 20 тысяч, армию китайскую, и взяли в плен китайского императора, то есть никто ни до, ни после, даже Чингисхан не мог взять китайского императора в плен, то в этой битве айратами руководил Эсен Тайши. И есть письма, которые задокументированы Эсен Тайши от китайского императора. И вот за 5 лет до этой битвы Эсен Тайши пишет, это 15 век, китайскому императору: «Посылаю вам посольство во главе с ламой таким-то». Лама, да, там, то есть уже говорит. «И прошу вас передать с этим посольством мне», и начинает перечислять колокольчики и прочее, все атрибуты, необходимые для тантрических обрядов.
Угу.
То есть уже это говорит о том, что в 15 веке уже были. Эсен Тайши был тантрист, то есть тайное буддийское учение.
Угу.
И еще, если так по-буддийски смотреть, ну как 20 тысяч могли победить полумиллион армии? Тут, конечно, без тантры вряд ли обошлось. Угу. Поэтому у многих ошибочное мнение, что мы где-то в 17 веке только приняли буддизм. Нет, мы намного раньше его приняли. Даже если взять, и монголы вообще намного раньше с буддизмом имели отношение. Допустим, если это же общеизвестный факт, то в Золотой Орде было две партии, боровшиеся за власть. Это буддийская партия и исламская партия.
Да.
То есть буддийская была просто в меньшинстве, это были монголы. Почему они были в меньшинстве? Поскольку когда монголы пошли на Русь, то у Батыя не было войск, не хватало войск. Почему? Потому что, ну, если бы он остался, его просто бы уничтожили конкуренты. Ему нужно было искать новый, свой улус завоевывать. Но так как у него не было достаточного количества, его армия состояла из покоренных народов. В основном это были вот кипчаки и прочее. А монголы были только командиры в основном. А когда Гуюк, да, родственник его, узнал во время завоевания, который имел всех монголов вообще в армии своей, узнав о том, что будет выборы хана в Монголии, он развернул свои 40 тысяч и увел. То есть вообще Батый остался без, почти без монголов, там только вот офицеры. И вот эти вот офицеры монгольские после смерти Батыя, там годы, они боролись за власть, как бы, да, вот монголы с немонгольскими представителями Золотой Орды, которые представляли ислам. А вот монголы назывались тогда уже буддийской партией. И когда вот сейчас казахстанские археологи, вы, может быть, читали, да, нашли могилы монгольских воинов, там они находят буддийские атрибуты среди вот монгольских офицеров, статуи Будды и прочее, то есть вот эти представители буддийской партии. Поэтому говорить о том, что буддизм к нам, буддизм у нас давно в монгольском мире.
Ясно. Ну, я просто хочу напомнить, что у нас есть традиция прибавлять тоже год, но в основном скоту осенью. Это вот старобурятский Новый год был такой, и до сих пор у нас традиция есть. Осенью у нас тугол становится буру годовалым, да, буру становится двухлеткой, хашарикой и так далее. Но вот людям-то нет у нас. Цагансар прибавляет себе люди возраста и так далее, да. Вот сейчас вы подробно рассказали, что 25 число 10 лунного месяца, да, по буддийскому календарю.
Сейчас я секунду перебью. Просто в этом году разлагайся, поскольку по тому календарю, по которому у нас центральный хурул отмечает это, в этом году по этому календарю у нас один месяц лишний прибавился лунный. Поэтому перенос был, да, это такое бывает, случается. И поэтому у нас в Калмыкии пошел спор. Те люди, которые там начали, там, 29 ноября и прочее, начали придумывать про какой-то калмыцкий календарь, хотя, ну, всем известно, что такого календаря не существует, да? Я хочу напомнить, что есть только китайские и индийские календари, которые пришли в Тибет, а оттуда уже пришли к нам. То есть тот календарь, который считается индийским, его используют в центральном Тибете, а тот календарь, который называется китайским, он используется в восточном Тибете, даже сейчас. То есть где было какое влияние? Вот в Восточном Тибете было китайское влияние, сейчас там вот такой календарь. В Центральном Тибете более из Индии было влияние буддийских учителей. Поэтому календарь индийский. И вот тот календарь, которым пользуются центральный хурул, это не центрального Тибета. А те, кто говорит, что у нас в Калмыкии 29 ноября, те ориентируются на из Восточного Тибета календарь. Но почему-то эти люди называют свой Восточный Тибетский календарь калмыцким, а Центральный Тибетский календарь, который индийский, называют тибетским, да? Но это уже некрасиво, во-первых, это неправда. Не надо народ, как говорится, дурить. Второй момент. У них есть такой аргумент. Наши авы и эджи всегда в конце ноября отмечали. Ребята, вот по этому календарю, по которому они сейчас отмечают, да? Вот в следующем году он уже будет в декабре, этот праздник. Поэтому. И у Житецкого есть такой, и Родион Алексеевич Житецкий, который известный русский этнограф, который жил среди калмыков, изучал быт калмыков, да, в его исследовании «История быта астраханских калмыков», черным по белому написано, а 25 декабря у них бывает Зула или Шинджиле, то есть Новый год. Это у него написано. То есть это было в 19 веке. Он жил в 19 веке, а работа 1884 года. Поэтому говорить о том, что наши авы-эджи отмечали только в ноябре, это неправда. Наши авы-эджи отмечали в 19 веке, тоже в конце ноября. И наши авы-эджи, которые жили в 19 веке, наверное, лучше знают про свою религию, знали, чем А вы эти, которые жили в условиях коммунизма в 20 веке, мне так кажется.
Угу. А давайте теперь подробнее расскажем о том, как готовятся наши братья-калмыки к празднику ЗУ. Буряты, например, я знаю, говорят, что у нас же начинается период забоя скотины, потому что наступают холода, мясо можно хранить, да? Раньше на охоту выезжали, облавную. А обязательно, говорят, нужно забой провести до Зулухурал, потому что потом во время Зулухурал нужно просить прощения вот у животных, которых ты вынужден как бы употреблять в пищу. А вот у калмыков как идет подготовка?
Ну, начну с того, что когда идет забой, вообще у нас было принято делать специальные обряды. Допустим, когда я бываю у друзей на точках чабанских, в это время, допустим, они режут баранов, я специально говорю, чтобы они никогда в жизни не резали для меня, потому что Будда запретил есть мясо, которое убито животное специально для меня, поэтому всегда им запрещаю для меня ничего не резать. Но когда я приезжаю, они для себя режут для кого-то скот, я всегда читаю там специальные практики. Я их не могу сейчас запомнить, у меня есть всегда в телефоне. Есть специальные практики, когда нужно читать это для лучшего перерождения вот этого животного, да, которое свою негативную карму отработало. Но что касается зула, да, конечно, у нас зул вообще, я еще уже говорю, что это для вообще больше религиозный праздник. Кстати, тема у нас, вот, которая себя считает тенгрианцами, я всегда говорю, считаю тенгрианцами, потому что я не вижу ни одного настоящего тенгрианца. Это все сейчас как эти, извините за выражение, как клоуны, да? Но вот у нас калмыки, например, они сейчас говорят, что вот это там, это древний тенгрианский праздник, там типа вот это, причем здесь Ламба Цангапа и прочее. Я хочу напомнить, что тенгрианцы отмечали каждый праздник Новый год именно, вот что касается в Калмыкии, допустим, да, в Калмыкии у нас не было вообще древних аратов, отмечали, там где-то тоже есть доказательства этому, 22 декабря, то есть день зимнего солнцестояния, у них был календарь именно вот такой, поэтому говорит о том, что он не буддийский праздник сейчас для нас, это неправильно, это именно буддийский праздник, связанный с Ламой Цангапой, Новый год, и поэтому в этот момент, конечно, в эти дни нельзя резать скот ни в коем случае.
Угу.
И, мало того, у нас вообще не принято употреблять алкоголь в период зула.
Угу.
То есть это вообще праздник религиозный считается, поэтому не надо пить. Вот многие используют любой праздник для застолья. Нет, у нас нельзя пить, конечно. Многие не придерживаются, потому что не знают или не хотят знать. Но в основном, вообще у нас народ стал намного меньше пить. Я думаю, что вы с пьяных практически на улицах не увидите листы или там калмыки.
Да, ни одного не видела.
Но в ЗУЛ тем более нельзя пить. Естественно, у нас готовят борцыки, у нас вечером зажигают лампадки.
Угу. Ну, накануне ЗУЛ, да, убирается, да?
Да, да, естественно, убирается, да. И это ходят, посещают друг друга в гости, и, ну, в принципе, это обновление, это как бы новое. Ну, нам повезло вообще, мы три раза отмечаем Новый год.
Угу. Да,
Зула,
да.
31 декабря и Цагансар.
Ага. А вот давайте тем, кто не знает, расскажем, что такое борцыки. Это вот бовы, да, то, что называют борцыки. Монголии, у нас это
нет.
Хворост называют,
нет.
Или нет?
Монголии тоже, у вас хворост называют, но Монголии тоже борцыки называются.
А борцыки?
Тоже борцыки.
А чем они от бов отличаются?
Ну, бов это как бы пирог же, как же пирог, да, что-то типа такого.
Ну, не обязательно. Бовы это вот...
Вообще,
крайней мере, я пробовала, когда ваши борцыки, видела, как я готовят, жарят в масле, да, ну, абсолютно
нет,
как тоже, наши бовы.
Тоже, ну да, ну, в Монголии называются борцыки.
Угу.
А бовы в Монголии называются типа пироги, что-то такое, я так понял, и по сленгу там нехорошее слово еще.
Ясно. Нет, просто я поняла, что в Калмыкии, когда делают эти борцыки, их делают не только в виде шариков, там, лепешек, как вот у нас бовы делают разные, да?
У нас вообще 5 или 6 видов этих борциков. И вообще у нас мало людей, там несколько, может быть, единицы сохранились, которые могут вот именно так вот красиво по-калмыцки объяснить значение каждого вот этого вида этого борцика.
Борцика, угу.
Это так красиво вообще. Это, ну, к сожалению, у нас этим вот именно восстановлением, развитием, да, популяризацией этого еще никто не занимается. У нас вот, я же поэтому и говорю, что вот переходя вот к теме культуры, да, я всегда же пишу об этом, наверное, вы знаете, да?
Да, да.
Я всегда Бурятию ставлю в пример нам по поводу развития культуры. И не только, кстати, национальной.
Да. Ну, вот поэтому я и хотела узнать, что иногда борцыги делают в виде фигурок животных, и что вот это тоже несет такой вот сакральный смысл.
Сакральный смысл именно. Я поэтому говорю, что я один раз только слышал, как одна женщина. Для меня это впечатление на всю жизнь. Я же раньше этого никогда... Таких у нас очень мало осталось.
Также вот можно было прочитать в интернете, что в ЗУЛ в Калмыкии ставят дэш из мяса, да? У нас ламы сейчас выступают против того, чтобы перед изображениями
бурханами
ставили мясо.
Да, ну, в принципе, да. Ну, как бы, когда спросили, ну, если такая традиция пошла, спрашивали у лам... Да, возможно, и не надо, но говорят так, что, в принципе, Будды, они любую еду, любой напиток могут превратить в нектар.
Да.
Поэтому как бы разница. Вот говорят, как же вы водку там, допустим, подносите Буддам? Ну, Буддам она не страшна. Буддам, они превратят в нектар.
Так же и мясо, да?
Так же и мясо, в принципе, да. Ну, поэтому как бы водка страшна для людей. И мясо в ЗУЛ нельзя убивать скот, потому что это страшно для людей тоже будет. А вот если ты хочешь мясо, допустим, поднести, может быть, ну, у нас тоже подносят. Но я вот, допустим, не подношу. Многие там не подносят уже, там, кто-то подносит, но в принципе...
Ну, подносят как лучшую
как
пищу, лучше, наверное.
Как лучшую пищу,
дэш,
наверное,
это
да.
Же
да.
Лучшая пища.
Да. И поэтому как бы такого я вот не знаю, вот я как отлам наших слышал такого, в принципе, нарушения не вижу.
Ага. Ну вот, подводя итоги вот нашей беседы о ЗУЛ, все-таки какое основное различие между ЗУЛ и Цагансаром? Потому что там Новый год, тут же нажил.
Ну, вообще у нас ЗУЛ, это как считается, вот когда себе прибавляли год, когда это обновление. А Цагансар, это, как сказать, как наш Жлам объяснял, Цагансар это календарный Новый год. А ЗУЛ это как бы вот такой внутренний, как
духовный,
духовный как бы вот обновление, период какой-то, да? И когда вот меняется в ЗУЛ, у нас меняется, считается, меняется хозяин года. То есть вот после ЗУЛа, вот после этих пяти дней ЗУЛа должен поменяться хозяин года, то есть уйти вот, кто у нас сейчас?
Корова.
Корова, и вот прийти тигр.
Тигр.
А в Цагансар это уже календарный год, это уже для нас праздник весны, обновление. У нас в Цагансар говорят, как хорошо ли, зимы вышли, да?
Да, там, да.
То есть это вот такое... Сына. Да.
Сын Бульчок.
Да, 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 да. И в этот момент у нас как бы, ну, тоже период уже какого-то нового чего-то. Период обновления такого уже.
Ну, ну вот, возраст не прибавляется.
Возраст не прибавляется уже, просто уже он же прибавлен. Как бы.
Ну, понятно. Ну, спасибо вам большое еще раз, Ларина Аранович. Всегда рада видеть вас в эфире Бурят-ФМ. Вы не были полтора года в Улан-Удэ. Скучали? С
да,
каким чувством прилетели?
Год и четыре месяца почти ровно не был. Естественно, скучаю, естественно, хочу. И об Улан-Удэ скучаю, по Улан-Батору скучаю. Надеюсь, увижу Улан-Батор. И, конечно, я всегда с радостью сюда приезжаю, хоть холодно, не холодно. Но вообще в этот раз очень повезло. Прилетел, минус 5 было. Ну, очень здорово. В это время у вас не бывает минус 5. Ну, наверное, ну, будем считать, что я какое-то тепло тоже с собой привез.
Ага. Ну, поскольку у нас закончился Зулухурал, все равно в Бурятии ваши пожелания бурятским слушателям?
Ну, хотелось бы, чтобы бурятский братский народ процветал. И вы очень хорошо сейчас язык восстанавливаете, очень неплохо сейчас национальную культуру восстанавливаете. У вас очень хорошая культурная жизнь сейчас развивается прям на радость нам и в зависть нам. И я вам желаю, чтобы без культуры нет народа. Это доказано. Я бы вам много чего из истории рассказал, просто времени нету. Именно доказано, что именно без культуры нет народа. Нет элиты, не бывает без культуры, поскольку элита не те, у кого много денег, а элита те, у кого много, много всего того, что накоплено народом культурного за все эти века. Если эти люди, которые это все сохраняют, вот это и есть элита. Поэтому я желаю, чтобы у вас дальше развивалась ваша культура, она поможет восстановить нравственность, религия тоже наша, буддизм поможет восстановить все это нравственность, единение, потому что монгольские народы нельзя, элита принимала решение об объединении под знаменем буддизма, поскольку буддизм объединяет. И я желаю, чтобы мы все объединились сначала буряты между собой должны объединиться, у вас очень серьезное разъединение идет. Надо преодолеть себя. Я вот желаю вам объединения, сплоченности. И тогда уже мы все можем объединиться. Калмыкия в этом плане сплоченный. И того же самого вам желаю.
Урелтне Балтаге, Байрте.